Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Эта программа была записана в Киеве летом 2014 года в арт-клубе и галерее «Бактерия» на Подоле. Говорят художники Антон Гаук, Виталий Кравец, Алекса Ман и Иван Семисюк. Все они после российского вторжения в Украину стали волонтерами, а тогда, после Майдана, работали в стиле иронического концептуализма, высмеивая следы советского мира и создавая образы новейшей идентичности. Они же были соавторами так называемого «местецкого барбакана», то есть палатки художников на Майдане. Их работы мы показали в видеоверсии программы при помощи продюсера Киевского бюро «Радио Свобода» Игоря Ицхакова, который в настоящее время продолжает работать в Киеве. Что для вас сейчас самое главное? Что вы, как художник, в этом новом времени выражаете, хотите выразить? Кто первый?
Антон? Пожалуй, попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что действительно украинская культура вот в последнее время она очень сильно изменилась. Изменение и динамика, которая происходит, она прежде всего активизирует то, что сейчас называют, можно сказать, огульно кшатрийским духом. Кшатрия – это каста воинов, и обычно в индоевропеистике, и во многих других литературных и научных кругах кшатриями, как правило, довольно-таки обобщенно именуют вообще все агрессивные, все экспансивные, какие-то пассионарные такие вот порывы. Мне сейчас кажется, что одной из наиболее важных задач в условиях конфликта, обостренного конфликта, конфликта внутреннего, конфликта внешнего, является обеспечение культуры и, собственно, вот этого вот агрессивного слоя, которого до этого не было никогда в Украине. Культура является репрезентацией, по большому счету.
Антон, у меня сразу вопрос. Вы собираетесь поддерживать милитаристский дух в обществе или вы собираетесь поддерживать нацгвардию своими художниками?
Ни то, ни другое, скорее всего. По моему глубокому убеждению, это убеждение, насколько я знаю, и таких вот ученых, как Пригожин, в частности, и популярных авторов в духе там Станислава Лема и так далее. Суть вообще любой биологической системы, суть любой открытой системы всего лишь, и ее цель заключается всегда в одном. Это доминация, это экспансия, это движение и противостояние, собственно, всему тому, что ему мешает. Культура же является лишь репрезентацией этого желания. По большому счету, мы сейчас имеем именно социальный заказ, оформленный не только причем в Украине, это, можно сказать, мировой социальный заказ на перезагрузку культуры не только украинской, но культуры мировой. Сейчас мы имеем, скорее, не искусство, но дизайн. Мы имеем постмодернистическую культуру, которая отрицает присутствие метанарративов, которая является критичным, которая является исключительно...
Стоп. Вот мы сидим в дико смешном месте.
Хорошо.
В дико смешном месте. Все очень серьезно. Все для меня прям слишком серьезно, потому что я не могу, зная ваше творчество, я не могу вот так как-то представить, что вот вы рисуете в соответствии с тем, что вы только что нам сообщили. Можно Семисюк прокомментирует нам услышанное и вообще про творчество немножко поговорим?
По моему скромному мнению, задача художника, в частности, моя, это, во-первых, фиксация и создание новой мифологии, которая сейчас происходит. Ага. Антон совершенно прав. Все меняется, рождается новый миф, и рождается он не только на полях сражений, но и в таких вот смешных местах, как Бактерия. Но я фиксирую то, что происходит, и я пытаюсь очеловечить и смягчить, и немножко обиронизировать то, что происходит. Потому что ведь в судорогах рождается новый миф. Очень болезненных.
Да, я забыла сказать, что у нас же был такой замечательный проект под названием «Жлобология».
Это «Жлоб-арт».
«Жлоб-арт». Да. И это как-то связано с проектом Антона Мухарского?
Он курировал этот проект, он проект уже закрыт, до сих пор это интересно. Просто проект вышел на улицу и стал очень активно участвовать в жизни всех украинцев.
А на улицу вышел каким образом?
В качестве людей, которые сейчас очень сильно разделились, это сейчас происходит какая-то борьба цивилизации просто очень серьезная, в том числе и вот эта первая антижлобская революция, которая произошла, и это все предсказывалось и каким-то образом вот демонстрировалось на протяжении всех этих наших выставок, и в том числе там эссеистики, и не только работ.
Да, я, конечно, должна сказать, что все присутствующие с этим столом не только художники, но еще и писатели, и теоретики, такие деятели искусства в таком классическом абсолютном смысле, артисты. А вот про жлобологию еще чуть-чуть, про жлоб-арт, это просто какие-то социальные фигуры, да, которые вы зафиксировали. Я правильно понимаю? Что это за образ? Это парни с семечками в Адидасах?
Нет, это не гопники. Это потому что у нас такая вертикаль была построена, что у нас не только парни с семечками в Адидасах. У нас и большие папы на Бентли мало чем отличались.
Да. Ну, чаще всего это персонажи, которые могут реально повлиять на нашу жизнь. Потому что гопники уже в 90-х перестали влиять на нашу жизнь.
То есть, каждый гопник
это политики, мусора и все какие-то решатели вопросов.
Спасибо, Виталий и Алекса. Ну, так вот, Алекс, все-таки вы-то склонны к такому более, как мне кажется, романтико-сюрреалистическому взгляду на мир. Вот, например, я эту картину «Милиционера» вспоминаю вообще с легким ужасом. Такой монстр, на самом деле, монстр любите?
Я любил всегда рисовать милиционеров, да.
Пародийным видим.
Ну, почему же пародийным? Да. Вообще реалистически. Это неореализм.
Виталий, о ваших творческих планах?
Сейчас я понимаю, что стоит заняться разрухой старой массовой культуры и заняться созданием новой массовой культуры, потому что мы же родились все, по большому счету, в совке, так же, как и все дома культуры, и для меня дом культуры – это некий принудительный какой-то дом-тюрьма, в котором тебе могут всадить в голову какую-то пропаганду, и мне кажется, он работает до сих пор. Поэтому старая массовая культура должна быть разрушена, и она может быть разрушена только созданием новой массовой культуры. Ну, мы этим можем каким-то образом воевать, это наше оружие на этой войне.
Иван, а вот что нужно поймать для того, чтобы это оружие оказалось действенным?
Ну, я думаю, что мы сейчас видели того, что искусство, оно, возможно, впервые за последние там пару десятилетий действительно пошло в народ. Потому что, когда, например, мы видим там днепропетровских десантников, которые бьют себе этот картины Ермоленко в виде татуировок, а потом идут в бой, это действительно искусство, действительно массовое, действительно народное. Или, например, вот я горжусь тем, что один околофутбольный хулиган набил, например, себе татуировку с моим бандериком там, на груди. Там цитата из солиста Ляписа Трубецкого Михалка, когда он на сцене, московский концерт какой-то, он сказал хорошую фразу: «Пошел нахуй, имперский имбецил», кому-то в зал туда. Просто когда человек, допустим, идет в бой, он же идет в бой не за Харьковский тракторный завод, или не за Львовский автобусный завод, или там за какую-то свиноферму, а за какие-то еле уловимые смыслы, на самом деле, которые вот мы можем уплотнить и показать, и подарить.
И сейчас, кстати, интересное такое явление, потому что с этой войной есть же куча каких-то нарративных штук, всех этих надписей, каких-то картинок и так далее, потому что люди расписываются там танки, БТРы, стенки баллончиками.
Очень, да.
И это же какая-то новая совершенно такая вот какая-то графика получается, потому что это не только какие-то слоганы, да, тезисы, а еще и какие-то картинки и так далее, потому что когда эти пушки размалеванные, да, всякими разными штуками, это довольно интересно, кстати, поизучать будет, потому что
да,
это
искусство новое... идет в бой,
да,
причем самое настоящее,
это удивительно.
В принципе, шутит, конечно, этим какое-то дело, что юмора сейчас много, в частности, и самоиронии, и иронии в адрес там противника, это действительно очень много, но с другой стороны, вот в условиях такой довольно дуальной, экстремальной, скажем так, философии, которая возникает на войне, то есть возникают именно те самые абсолютные ценности, то есть для человека, который там присутствует, есть абсолютная ценность, то есть там жизнь, смерть, абсолютные идеалы, какие-то экзистенциальные опыты, и оно находит свое отображение непосредственно в том, что там происходит, и люди, когда возвращаются сюда, они приносят сюда же эту войну, собственно, и сюда же культуру. И можно сказать, что сейчас идет война не только на фронте именно физическом, но действительно идет большая-большая культурная война.
Ну, это какая-то победа информативной войны тоже частично, потому
да,
что, в принципе, мы же тут все сидим и понимаем, что там дядя Володя не может нажать на кнопку и...
В России все как-то озабочены вот этими идеями пацифизма, как остановить войну и так далее, и так далее. Я понимаю, что пацифизм в Москве и пацифизм в Киеве – это две совершенно разные вещи.
Очень много, на самом деле, людей, настроенных пацифистически. Это, так, на самом деле, очень хорошо, поскольку люди, во-первых, мыслят критически, во-вторых, у них есть еще ценности гуманизма. А с другой стороны, многие сейчас лишаются вот этих иллюзий о том, что конфликт подобный можно решить вот, действительно абсолютно мирно, выйдя на мирную демонстрацию, там, сунув цветочек в ствол, что это так не решится, там слишком большой аппетит у тех, кто это начинает делать, и слишком большие интересы. и все понимают, что это глобальный геополитический конфликт. Ну, там очень много, конечно, понятное дело, сценариев, но понятно, что там силы задействованы такие, что голым пацифизмом народа это просто
очень
не решается.
Очень многие люди пересмотрели свои взгляды в плане этого. Если такая ситуация, которая сложилась вокруг нас, то невозможно уже дальше там терпеть и ходить всех уговаривать сложить оружие.
Ну, это же вы же понимаете, что когда происходил, допустим, тот же самый Майдан, да, так. То сначала все были настроены очень пацифистично, никто не хотел никакой стрельбы и никаких там этих всех кровавых событий. И тоже носили чаек, и тоже засовывали цветочки в стволы, и всех закидывали цветами. Так. Играли этим людям на фортепиано, вот, и такое все, все было сначала красиво. Милые, а потом начали, да, всех мочить просто, и все. И, ну и что, пришлось пересмотреть взгляды.
Ну, может сценарий только Путин, на самом деле. И то, уже не факт, что он даже сможет как-то ее сразу резко остановить. Хотя, наверное, был момент, когда он мог сказать стоп. Сейчас уже все. Но все так вот, как часто бывает в истории, в руках одного вот какого-то шизофреника. Но вот мы на это все смотрим и удивляемся.
Культурное сообщество, артистическое сообщество как-то может влиять на ситуацию? Виталий, как?
Ну, я думаю, что это скорее какие-то интуитивные механизмы работают здесь. Угу. Ну и плюс есть вторая функция, это ведь исторические вещи. Они могут фиксировать, формулировать какие-то события в картинке, которые не останутся потом на фотографиях и в памяти людей. Они останутся только такими какими-то значками, формулами.
Угу. Спасибо, Виталий. Да, Антон.
Мне кажется, мы можем скорее направлять массовую культуру, потому что культура будет, ну, если она массовая, уже народная, то понятное дело, что такое массив людей, как бы он сам уже будет решать, вариться, что-то будет продвигаться, какие-то тренды, какие-то нет.
Я в последнее время, кстати, довольно много общался с теми, кто принято считать правнуками, и вот во время этого общения оказалось, что то, что они поднимают под нацией, под термином нация или национализм, оказалось на поверку, вышло совершенно не то, что подразумевает большинство. То есть это не этническая нация, это скорее общность. Общность людей с какими-то общими системами ценностей, с общими целями. По сути, гражданское общество. Ну, оказалось, что просто это борьба систем. И люди оставили просто ту систему, которая ей, она не нравилась, им система в текущем положении, и они оставили позицию изменения этой системы согласно тому, как, по их мнению, это могло бы быть лучше. С другой стороны, что касательно художников, которые были и репрезентовали этого, ну вот мы в частности, я не знаю, конечно, как ребята, как бы, но ну, лично если не отношу ни к левым, ни к правым, я ставлю скорее идеи прогрессовского некоторого, наверное, больше. И в частности, просто вот Майдан и вообще вот такая вот активность в стране, она вывела на передний план такую очень важную вещь, как социальная ответственность художника и социальная чуткость художника.
Исходя из вашего последнего поста, так сказать, хотите быть понятным. Правильно понимаю?
Думаю, что придется учиться этому. Надо через другого много.
Новое украинское искусство. Запись лета 2014 года. Арт-клуб «Бактерия», Киев. Художники Олег Саман, Иван Семисюк, Антон Гаук и Виталий Кровец. Так, ну давайте про язык немножко поговорим, потому что мне это как раз показалось, что язык ваших картин, ваших работ, язык постконцептуальный. То есть сначала все-таки рождается идея. Какая-то вещь, которая вам понятна из социума, из медиа. Виталий сказал, что очень много у нас советского еще во всех. Вы сейчас заняты разбором этого советского конструкта, или как бы вы про все про это сказали?
Дело в том, что вот этот забор ментальный, выстроенный, ну, это не совсем национализм. То есть это забор, который работает только в одну агрессивную сторону, в том направлении, где забор реальный и как защищающий нас как граждан своей страны, был разрушен за 20 лет независимости. То есть это те восточные ворота, или как они называются, где была развооружена армия, где были обнищенные люди, которые загнаны в какие-то копанки, которые давно в частных руках и никакой
Киева не...
Да. И вот все это искусство, которое сейчас можно назвать концептуальным, и тот же национализм, который тоже часто можно услышать, особенно из русских СМИ, источников, это не национализм, потому что у нас куча каких-то национальностей, никто никого не ущемляет никогда, мы не правого толка, ну, в массе своей люди, а тем более по отношению к нашим там родственникам, соседям и бывшим. Просто если существует какая-то реальная угроза, то человек от нее отгораживается. И это прослеживается везде, в искусстве, на войне,
в разговоре.
Виталий, спасибо.
Интересно, вот, что очень хочется это, да, вот все упростить, да, вот.
Что я не упростить вас прошу, да. Я хочу понять. Мне поневоле приходят в голову эти параллели с постконструктивизмом, с тиратором советского мифа. Есть ли какие-то детали у вас, которые мне скажут, что нет, Елена, это совсем не так? Или мой вопрос вообще не правомочен?
Правомочен, потому что сейчас вот идет такая глобальная война вот новых смыслов со старыми смыслами, да? Причем на физическом уровне совершенно. Потому что это война модерна с архаикой фактически происходит. И под архаикой подразумевается совок, да? Фактически это архаическая цивилизация, которая уже давно, больше 20 лет уже находится в могиле. Ну вот эти все вот всплески, ее там реинкарнировать как-то, вот, они натыкаются на модерну. Фактически вот сейчас Украина это модернистическая страна, которая воюет с архаическим каким-то миром, который фантомный совершенно. И получается, что ты какой-то воюешь с каким-то мифом, да, который ну, не существует. И люди, которые есть очень такие довольно тонкие идеологи, да, которые вот это все сравнивают, они понимают, что вот этот советский миф, он где-то еще там какие-то атовизмы, там подрагивания каких-то конечностей происходят, да, и они стараются это вот таким комплексом, пакетом, субпайком, таким валить это все в голову. Это нельзя сказать, что это война там, западного мира там, с каким-то террористическим, восточным. Хочется все это упростить. Но это фактически война модерна с архаикой. Мы сейчас вот переживаем. Ясно дело, что это отражается везде. Вот и в работах у нас и везде это есть. Хотя мы все пользуемся вообще абсолютно разным языком, художественным, разными какими-то там своими позициями. Но где-то оно там ну, происходит постоянно.
Патриотизм и попытка восстановления некоторых, скажем, людей, которые репрезентовали какие-то идеологические конструкции. Вот, вот, вот. Ну, сейчас
например, это великие культурные герои прошлого?
Во многом, да. Но, на самом деле, сейчас еще есть сложный вопрос, почему Украина сейчас пытается во многом найти вообще свои корни, как бы, и самоидентификацию. Действительно, некоторые пытаются его найти через какие-то сугубо национальные аспекты, то есть попытка найти исторические персоналии украинские, которые...
Ну да, казаки, вот бесконечные.
Да, но дело в том, что мировой тренд вот Святой Руси, вот, его, к сожалению, или к счастью, не знаю, то есть он остался за Россией. Украина никогда не боролась за то, чтобы, скажем, стать наследником этого тренда, преемником. А поэтому, что, собственно, то есть буржуазный тренд, скажем, 19-18 столетия, понятное дело, он тоже под Россией, то есть все Гоголь, Достоевский, ля-ля. Там, и понятное дело, что Украина тоже воспринимается только в контексте Российской империи. А что же остается нам тогда? Они остаются не так много. То есть бороться за эти тренды с нашими ресурсами пока что не получится вообще, об этом мы понимаем, реалисты. И казаки, но это не такой длительный период. То есть я бы, например, делал упор еще на анализ того, что происходило в Речи Посполитой. То есть это, по большому счету, довольно интересный и серьезный период как бы интеграции, инкорпорации Украины в европейскую общность.
Предлагаю обсудить тему предчувствия. Интуиция художника – это предчувствие Майдана и предчувствие войны.
Иван. Да, мне кажется, что, наверное, года с 2010-го, особенно 2012-2013, это было пульсирующее предчувствие в литературных кругах, в художественных кругах. Люди чувствовали, что что-то вот надвигается, что совершенно непонятно. Люди писали какие-то совершенно пророческие там романы, как Шинкаренко написал роман «Тагарлык», в котором описывается Украина будущего, Украина через 100 лет, которую завоевала некая будущая Российская империя. Я написал книгу тоже о Шедевре Украины Жера, в котором тоже есть какие-то такие намеки. Я сам вот сейчас перечитываю, понимаю, как я вообще мог догадаться, что будет вот так, не иначе. Многие художники чувствуют, что что-то будет. Я, например, могу сказать о себе, я нарисовал когда-то картину такого Кота-Гитлера, который удивительным образом похож на Путина в 12 году, и там было написано просто слово «насувается», то есть «надвигается». Я каким-то образом почувствовал, что что-то будет.
Коллеги, давайте вы продолжите о своих причудах, интуициях, Виталий.
Ну да, действительно, очень много было в искусстве, еще начиная с 2010 года. Вот, ну, даже у меня случались пророческие вещи. Раньше этого не было. То есть мы никогда не были там настроены на какие-то там военные отношения с Россией. Никто этого не обсуждал, не думал об этом. Это начало возникать в 2011, 2012, 2013 году.
Да, я хотел проиллюстрировать совершенно удивительную вот эту историю, когда Вася Ложкин, известный российский художник, приезжал в Киев. Мы с ним обсуждали возможный какой-то проект, вот, возможно, мы что-то сделаем, какой-то иронический. Нам казалось это достаточно смешно, свежо, забавно, как бы сделать арт-проект, посвященный теоретически возможной, но, конечно же, абсолютно невозможной российско-украинской войне. И мы потом списывались в Фейсбуке и обсуждали этот момент, что хорошо, наверное, что мы все-таки этого не сделали. Ну, вот, потому что ну, прошло 2 года, и вот она, пожалуйста, осуществилась. Поэтому, конечно, художник – это оракул и предсказатель. Это, ну, мне кажется, это очень важно. Если художник предчувствует что-то, то он втройне художник. Вот.
Сказал Иван Семисюк. А что Алексей Мандуров
по этому поводу? У меня тоже были такие там серии работ. Я еще в 2008 году сделал работу от проекта Молотова. Вот. Потом у меня была серия «Кондуктор революции» с такими посылами «бей правых, пока не полевеют, бей левых, пока не поправеют». Я понимал, что эти какие-то смыслы уже давно утрачены, еще там чуть ли не полстолетия назад, когда не будет этой вот деления на правых и левых совершенно. Потом у меня была серия такая работ «Вызывает бога революции» с этими богами революции, с которой там все что-то начали носиться уже, когда началась эта революция. Я понял, что революция будет кровавая, это не будет какая-то там бархатная розовая революция, но там будет натуральная бойня, потому что к этому все шло. Вот, если ты имеешь какой-то там хотя бы перед собой, ты наблюдаешь за жизнью, ты понимаешь, что так оно и должно было быть.
Ну, мне кажется, это объясняет вот, твоя фраза «к этому все шло», объясняет именно сам принцип предчувствия. Потому что ну, все вещи, они, ну понятно, что цикличны в какой-то мере. То есть я не говорю о философском там, восприятии искусства. Просто реально вся жизнь, она как-то в итоге выходит на похожие сценарии и уже там с многолетним опытом, даже каким-то просто который под корочкой интуитивным, можно по сегодняшнему дню определить завтрашний и где-то его предчувствие.
Ну и потом, наверное, не синтаги во лбу, надо понимать, что если у нас бы, ну, там был 38-й год, 39-й, 40-й год, да, то это, да, и после революции Октябрьской прошло 20 лет, да, то после распада Советского Союза через 20 лет началась бы экспансия. Потому что все это вот собирание так называемой земель, оно же происходило. Сначала была Польша, потом была Прибалтика, да, и потом была там Бессарабия и так далее. Ну, можно проанализировать, что это произошло бы сейчас. Ясное дело, что Украина первый удар приняла и будет бороться, но сейчас вот общество, в том числе и ближайшие вот наши соседи, начинают понимать, что лучше здесь это все подавить и помогать нам обороняться, чем потом это будет уже касаться их непосредственно на всей покупок.
Любые социальные потрясения в России всегда очень сильно и жестоко сказывались на территории Украины. Понятное дело, что Украина всегда была такой буферной зоной, там, где ходили с запада на восток, ходили через нее, с востока на запад, через Украину проходим двором. Сейчас вот как бы стали опять который раз таким камнем преткновения между двумя цивилизациями, и начинается сейчас довольно большой такой конфликт, и явно, что сухими из воды вряд ли выйдет кто-то вообще. То есть мне кажется, что это начало чего-то гораздо большего, чем просто локальный конфликт и просто захват России каких-то территорий. То есть, мне кажется, тут есть гораздо больше.
Антон, спасибо. Алексей.
Но все равно история показывает, что нельзя стоять на пути прогресса. Всегда модерный мир побеждал отечественный. Не было, ну, и в результате, конечно, страшной войны это может быть и так далее, но модерный мир всегда побеждает. Какие-то новые ценности, они всегда более профессиональны, чем какие-то архаические ценности. Вот,
и... У меня, может быть, последний вопрос для обсуждения. Я вижу, что ваши политические события вызвали взрыв в Украине, потому что активность – это и литература касается, и ваше творчество, и в кино многие интересные вещи происходят, и в документалистике, и журналистика очень продвинулась. Как бы вы вы разговаривали со своими российскими коллегами?
Я сказал бы очень просто. Оттуда надо просто вылить срочно, потому что там будет погорячее скоро, я думаю, в России. Нужно просто собирать манатки, капитализировать, если есть там что-то, квартира, например, в Москве, еще что-то. И нужно, ну, драпать конкретно, потому что я думаю, что там будет, ну, большая война, потому как там поводов для нее гораздо больше, чем в Украине. Причем не искусственно созданных, а, ну, действительно
назревших.
Многонациональное государство России уже, в принципе, не может действительно объяснить многим национальностям, почему они
существуют. Почему оно существует? Для чего?
Почему они вместе? Почему там буряты, калмыки живут в России, почему они русские? То есть им сложно уже это объяснить, идеологии нет какой-то. Только православие, духовный скреп, это, конечно, окрашено. Попробуй это объяснить буряты или там мусульманам.
Ну, это все, конечно же, развалится и очень будет болезненно. И на нас все укрепится.
В Европе, вот это 1937 год, ну, понятно, что перед тем, как будет социальный катаклизм, будет куча репрессий. Вот. Но это даже не прогноз, это просто очевидная вещь. Российским коллегам собираться и начинать, во-первых, бунтовать очень активно, кто имеет силы, и консолидироваться и бунтовать. Потому что если не будет протеста, их просто будут паковать всех.
Антон,
мне кажется, очень важно, чтобы русские, российские художники восприняли их. Оставить, крайне почувствовать некоторые сайт-гейс, так сказать, поскольку, ну, да, действительно, в России огромное количество социального искусства, действительно, оно ценится, но именно уровень рефлексии и тематик, то есть пока что еще в России актуально поднятие темы ЛГБТ, пока что еще актуально поднятие темы социальных выплат, каких-то реформ, то есть у нас эти вопросы уже не поднимаются, они не просто не актуальны, и ушли на задний план, и я сомневаюсь, что в ближайшее время они вообще могут претендовать на какой-либо серьезный уровень интереса, поскольку это все оказалось очень таким наносным, очень примитивным, очень, на самом деле, не особо-то и нужно. То есть это всего лишь индикаторы, какие-то побочные явления, и эти тематики перестали быть актуальны. В России пока что еще мирное время, пока что все хорошо. Я думаю, что будет сложнее дальше. Ну, действительно, конечно, Россия умеет удивлять, это правда. Если на Россию сейчас не придет, то сейчас не удивляет. Но если не удивит и не эволюционирует, я думаю, что будет очень жестко. И нужно уже сейчас пытаться ориентироваться, думать этим тематикой, думать и прорабатывать.
Арт-клуб «Бактерия», Подол, Киев, лето 2014 года. Новейшее украинское искусство и политика. Запись сделана при помощи Киевского бюро Украинской службы «Радио Свобода». Станция «Вавилон». Свобода в клубах. Москва и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.